Так вот, в такой же степени сегодня можно говорить и о светской метафизике. Потому что новая модель мира, в которой существует вот все это ДАК, это новая физическая модель, дополненная моделью превращенных форм Танатоса, вполне позволяет светскому человеку считать, что он является рыцарем развития, что развивается, что есть развитие, усложнение форм, стремящихся от кварка к элементарной частице, от элементарной частицы к атому, от атома к молекуле, от молекулы биологической клетки, от биологической клетки к разуму и дальше. Вот это явление всеобщего стремления к усложнению форм, этой воли к развитию, которую некоторые называют эмерджентностью. Вот это стремление, оно по силе своей, по мощи своей, носит вполне-таки парарелигиозный характер. Оно тоже грезит обо всем высшем. Это очень мощная, очень великая страсть. И ей противостоит другая страсть. Если все то, что проникнуто воле к развитию, к воле усложнения формы, воле вперед, 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 восхождению по этим ступеням развития, зажигает сердца одной страстью, то воля к тому, чтобы этого не было, стремление к отрицанию высшего проявления этого восхождения, истории, ненависть к истории, отвращение перед историей, ощущение истории как скверной, как порока, как отпадения. Это ведь тоже очень мощная страсть. Я уже говорил о том, что очень крупного консервативного философа Мигеля де Унамуна пригласили к себе для консервативной лекции фалангисты, это такие были как бы радикалы внутри и без того достаточно экстремистского франкистского движения. И когда эти фалангисты приветствовали Унамуна своим знаменитым восклицанием «Да здравствует смерть!» Ну, простят меня, если я скажу испанский язык «Вив ле муэрто!» Слово Амуна сказал, что, во-первых, в этом есть лингвистический парадокс, потому что нельзя говорить «вив ля мэрт», нельзя говорить «да здравствуй», смерть не может здравствовать, и это не свойственно. А во-вторых, он никогда не будет приветствовать волю к смерти. Тогда фалангисты посадили его под домашний арест, где он и сидел достаточно долго. Они его не убили, ибо он был очень почитаемым в качестве консерватора, но они поняли, что он чужой. Вот Унамуна почувствовал себя чужим, потому что прозвучало восклицание «Да здравствует смерть!». Когда многие говорят о фашистской свастике, то никто не хочет обратить внимание на то, что это левосторонняя свастика. Это не правосторонняя свастика, которая раскручивает спираль жизни. Это левосторонняя свастика, которая ее скручивает. А это очень важно с точки зрения метафизики фашизма. Итак, внутри этой эмерджентности и этой теории развития, и этого ощущения того, что у развития есть враг, и что этот враг обладает колоссальной мощностью, что это онтологический, метафизический враг, что это не заблуждение, не косность, не неправильная организация, чего бы то ни было, а это фундаментальный, окончательный враг, с которым надо воевать вечно. Вот эта мобилизующая сила красной метафизики, она оказывается созвучна современным физическим теориям, теории превращения Маркса, теории, так сказать, Танатоса Фрейда, теории противодействия энтропии второму закону термодинамики. В конечном итоге тут речь идет о новой науке. науки, потерявшей свою деидеологизированность, свою чисто гносеологическую невинность. Науки, которая мыслит не только категорией истины, хотя она, конечно же, не перестает мыслить этой категорией, но науки, которая еще мыслит и категорией спасения. У науки возникает высшая миссия. И в этом смысле наука сама, меняя свое качество, превращается в парарелигию. Она оказывается в состоянии, при котором она может строить полноценный диалог с религией. Ибо и внутри религии существует метафизическое ядро, и внутри такой науки тоже возникает светское метафизическое ядро. Оно возникает вместе с ощущением завораживающей силы тьмы и одновременно с ощущением своей ответственности за то, чтобы противостоять этой силе при всей ее мощности, при всем ее сокрушительном совершенно как бы качестве. Вот противостоять и все. В своей книге «Исаф Иаков» я обращаю внимание на интуиции чего-то подобного и у Экзюпери в его «Ночном полете», который, в сущности, все время посвящен этой интуиции, какой-то вот такой бесконечной, охватывающей все тьмы. И как бы весьма умному и талантливому человеку я там посвящаю строки, который для меня совсем не является блестящим писателем, но как исследователь, как мыслитель, конечно, это человек очень серьезный, Иван Ефремов. С его вот этим ощущением, так сказать, звездолета, который, наконец, выходит за грань Вселенной, и он сталкивается с этой абсолютно другой тьмой, да? Не обычной тьмой там, звездного неба, а тьмой другого качества. Звездолет, кстати, называется «темное пламя», если мне не изменяет память. Вот, наконец, наука, выходящая вот в это рыцарственное качество, при котором она ощущает себя вот воином, сражающимся против какой-то невероятно мощной силы. Воином, который воюет за спасение, а не просто за истину. Вот эта новая наука становится не только новой производительной силой. Она приобретает культурообразующее качество. Катастрофа модерна обусловлена тем, что у модерна не было культурообразующей силы. Как только модерн разделил внутри себя все на гносеологию, этику, эстетику, на истину, справедливость, justice, да, право и красоту, как только модерн внутри себя разделил все таким образом, он утратил культурообразующий огонь. Не случайно в нашем языке есть слово «культ» и «культура». В ядре любой культуры находится метафизика. Вот здесь есть ядро, а вот здесь есть гигантская оболочка. Модерн прекрасно жил до тех пор, пока он мог в условиях этого остывания опираться на христианскую культуру, которая не исчезала вместе, так сказать, с отказом модерна от христианства как системообразующей оси. Но потом вдруг оказалось, что культура остывает слишком быстро. Модерн рухнул в бездну декаданса. В то, что потом и стало постмодерном. Поскольку светского человека никуда деть невозможно, то весь вопрос идет не в том, чтобы воевать против светского человека, а в том, чтобы воевать за него, противопоставив человека светского и метафизического человеку светскому и лишенному метафизики. Человек светский и лишенный метафизики – дитя модерна. Человек светский, имеющий метафизику, это уже не модерн. Если наука преобразует самое себя, оставаясь, разумеется, при этом наукой, если она вернет себе синтетическую силу и сохранит при этом гносеологический потенциал, вот такая новая наука начнет процесс нового культуротворчества. На сегодня очень слабыми и компрометирующими эту идею, так сказать, симптомами чего-то подобного является там научная фантастика и все прочее. Это жалкий лепет по отношению к тому, что должно быть в случае, если наука действительно всерьез собирается обрести новую силу, свою метафизику, свою мистерию, свою полноту. В этом качестве наука как бы преодолеет вот эту дифференциацию на истинное, которое не может не быть прекрасным и добрым, на доброе, которое не обязано быть истинным и прекрасным, и на прекрасное, которое не обязано быть истинным и добрым. Возникнет новый синтез. Об этом синтезе мечтали всегда. Никогда наука внутри себя не теряла надежду на другую ипостась. На ту ипостась, которая вернет ей синтетическую силу. Но сейчас возникает новая возможность для всего этого. Если в донаучном начале существовал миф, внутри которого как раз и осуществлялся синтез прекрасного, справедливого и истинного, то потом все это разошлось, и, возможно, сейчас оно сойдется снова в новой точке, в точке новой научности. Вот тогда, вот здесь, возникнут новые шансы для человечества. В противном случае все скатится к мифу, а значит, к фашизму.